Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благополучие и благосостояние – вот самый яркий признак хорошей жизни, неотъемлемое условие земной радости и счастья. Изобилие и богатство возвышает дух человека и отгоняет уныние. Нужда, наоборот, же гнетет несчастного, и если бедность по пословице пороком не является, то нищета и постоянная нужда в самом необходимом – это уже страшный порок и ужасная болезнь. От зараженного этой болезнью отвернутся все, и даже самые близкие родственники. Подобным образом всегда мыслил и продолжает мыслить мир. И опровергнуть устоявшееся заблуждение о роли благополучия в земной жизни очень сложно. Еще мыслители и мудрецы древности пытались противопоставить стремление к земному, временному благополучию, духовному совершенствованию человека. Так философ-стоик Сенека учит: «Благополучие похоже на нежную, но безрассудную мать, которая балует своих детей». Поэт Гораций взывает: «Нет полного благополучия в мире». А Цицерон замечает, что ошибаются те, которые во время благополучия думают, что навсегда избавились от невзгод. Вот эти мудрецы, все язычники, древнеримские, до сих пор пользуются уважением и авторитетом. Но слова их и пример жизни не имели большой популярности, лишь немногие к ним прислушивались. Живя среди грубого распутства, вызванного пресыщением богатством и невоздержанием, эти мудрецы скорбели о все больше и больше деградации окружающих людей, и источником этого упадка видели благополучие. Мужественное терпение бедности и лишений, предельный аскетизм повседневной жизни – все это ими признавалось лекарством против телесной и духовной слабости – и всячески делом и словом проповедовалось. Но кроме личных усилий, древние язычники, некоторые из них, осознавали, что для спасения гибнущего в похоти и разврате человечества необходима помощь свыше. Итогом же божественного вмешательства будет новый век, то есть преображенная вечная жизнь. И в ожидании великого праздника Рождества Христова, когда мы в храмах уже слышим чудные ирмосы «Христос рождается, славите», хочется вспомнить слова одного из древнеримских поэтов, а именно Вергилия. «Снова великий веков возрождается ныне порядок. Дева приходит опять и рождает правление Сатурна. Снова с высоких небес посылается новое племя. Мальчика ты сбережешь, век оступит железный, век золотой возвратится для целого мира». Чем нам, братья и сестры, это не мессианское пророчество, которое произнес язычник? Ожидание нового золотого века, дева родит младенца, который принесет с собой благосостояние для человечества, позволяет нам называть, в том числе и Вергилия, язычника, но все же христианином, христианином до Христа. Но для нас важнее всех этих слов, слов мудрецов и мыслителей древности, слова Господа нашего Иисуса Христа, которые имеют в себе ответы на все наши вопросы. Евангелие говорит нам о новом веке, вечной жизни и о средствах к его стяжанию, в том числе и через благополучие и благоденствие. В сегодняшнем евангельском чтении говорилось, как некто, начальствующий некий, у других евангелистов говорится, что это был юноша, приступает ко Христу с вопросом, что же делать для наследования вечной жизни. Об этом начальствующем юноше нам ничего не известно, и святые отцы относятся к его личности неоднозначно. Амвросий Медиоланский видит в нем знатного иудейского законника, который хвастается своей праведностью и ждет лишь похвалы. Блаженный Иероним Стридонский считает, что этот вопрошатель гордый и суетный совопросник, цель которого – испытать Христа и подловить его несоблюдение закона и старческих преданий. Святитель Иларий Пиктовийский говорит, что этот юноша является образом целого народа иудейского. Получив наследие закон Моисеев, он до того пленился и возгордился этим духовно-нравственным богатством, что все свои надежды и упования сосредоточил на нем и не желает знать, что есть несравненно ценное сокровище – вера Христова. Некоторые, говорит святитель Иоанн Златоуст, обвиняют сего юношу в том, что он подошел к Иисусу с хитростью и лукавством, и притом с намерением искусить его. Сам же святитель скорее согласен назвать его сребролюбцем и начальником богатства. Феофилат Болгарский считает юношу любостяжателем, и даже его вопрос о вечной жизни связывает с желанием наслаждаться своим богатством вечно, ибо никто так не желает долгой жизни, как человек любостяжательный. А Ефимий Зигабин говорит: не был этот юноша, как некоторые говорят, ни лукавым и не льстивым человеком, иначе бы не полюбил его, посмотрев на него Иисус, как говорит нам евангелист Марк. Он добрый и благочестивый человек, но терния сребролюбия заглушает почву его богатой души. Из всего этого мы можем сделать вывод, что святые отцы не имели единого отношения к этому человеку, но все они сходятся в причине его скорби, вызванной ответом Христа. Еще единого не докончал еси, вся елика имаши продажь и разда нищим, и имейте имаши сокровища на небеси, и гряди во след мене. Многие ревностные по уму, услышав это слово, скажут: оставим работу и труд, продадим имение, а полученные деньги раздадим нищим, сами же, подобно пророку Илии, сядем у потока Харавского, а вороны будут приносить нам хлеб. Так думая о простоте сердца и недалекости ума, они не знают, что еще до пришествия Христа некоторые мудрецы, по особенной любви к ученым занятиям и исследованиям метафизических вопросов, или же ради стяжания людской славы, поступали подобным образом. Философы Анаксагор, Демокрит, Кратес были величайшими бессребренниками, добровольно становились нищими, отказывались от богатства и благополучия и все время думали о вопросах вечности и морали. Но, увы, имена их творения и плоды их дел сейчас лишь для редких единиц что-либо значат. Господь наш Иисус Христос говорит нам не поставление имений, а велит отрешиться душой от ошибочных мнений об имениях, от пристрастия к деньгам, от излишних забот о приобретении имущества. Он говорит нам не подражание язычникам, видевшим вред благополучии и благо в нестяжании. Он говорит о более возвышенных и совершенных добродетелях. Надо очистить свою душу от страстей и выбросить из нее все чуждое ее назначению. Пользование внешними благами не является грехом. Господь Иисус Христос принимает угощение раскаявшегося грешника мытаря Закхея и тем самым одобряет пользование богатством, но заповедует дела милосердия, утолять жаждущего, насыщать алчущего, водить в дом странника и одевать нагого. Если бы все раздали свои владения, то как можно было бы исполнить другую заповедь Господа о делах милосердия? Не означало бы это, что Господь в одно и то же время велел подавать милостыню бедным и не подавать, питать их и не питать, быть гостеприимным и не быть? Господь, уча относительно пользования внешними благами, повелевает отрекаться в них не того, что служит к поддержанию жизни, а того, что делает дурное употребление из них, то есть душевных недугов и страстей. Об этом надо помнить всегда и к этому стремиться. Избегая ненужного многопопечения о земном, страхи лишиться хорошей работы или положения в обществе, зависти и недоброжелательства коллегам. Богатый юноша опечалился и потому, что слово Христа о раздаче имения сильно пошатнуло его представление о будущем веке. Иудеи верили, что в новом веке, в вечной жизни, все обновится и будет избавлено от порчи, упадка, зла, горечи, боли, страха и смерти. Возникнут новые возможности и будут новые радости. Небо и земля соединятся, Бог и его дети заживут вместе. Юноша знает, что Христос устанавливает давно ожидаемое Божие Царство, спасительную верховную Божию власть, испугался войти в это Царство. Ему страшно отказаться от ценностей века старого и всецело довериться новому, подобно тому, как ныряльщику приходится оторваться от берега, чтобы прыгнуть в реку. Он не мог всерьез искать нового века, пока не отказался от атрибутов века старого. Эти атрибуты не только закон Моисея и предание иудейских старцев, но и устоявшийся взгляд на владение землей как элемент самоопределения богоизбранного народа еврейского. Быть богатым значило и значит для некоторых быть благословенным от Бога. Владение землей воспринимается как исполнение закона Божия. И вот неспособность оставить это мнение о важности владения имуществом делает и юношу, и некоторых из нас неспособными к наследию вечного имения, вечной жизни. Братья и сестры, уже в настоящее время лучи будущего века, золотого века, о котором вздыхал Вергилий, прорываются в наш мрачный и ветхий мир. В жизни со Христом мы приобретаем новые имения, новые семьи, новые возможности, оставляя все старое. Церковь в любую эпоху призвана быть живым воплощением будущего века. Такой лишенный эгоизма и дышащий доверием общины жизни Церкви, мы ее составляющие части сможем увидеть, что такое новый мир Божий, и все больше и больше вживаться в него. В эти дни ожидания Рождества Христова исполним заповедь Божию, оторвемся на время от мирской суеты и заботок о благополучии и подготовим своей души постом и молитвой ко встрече с подателем всяческих благ. В назидании же нам пусть будет наставление святителя Григория Паламы. Помни будущий век и поучайся во всех заповедях и поучениях Господних, и самого себя испытывай, не приступил ли и не оставил ты чего, и исправь себя во всем. Посещай в день воскресный храм Божий и будь на всех службах церковных. Причащайся святого тела и крови Христовой и начало полагай исправнейшей жизни. Обновляй себя и приготовляй к принятию будущих благ. Имея таким образом Бога в сердце своем, ты не приступишь к заповеди и бремени греха на себя не возьмешь. Аминь.